Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой великомученице Шушанике, княгине Ранской, беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Великомученица Шушанника, княгиня Ранская. Великомученица Шушанника была дочерью известного армянского военачальника Вардана. Настоящее ее имя — Вардандухт, в честь отца, а ласкательное — Шушанника. С детских лет святая Шушанника отличалась богобоязненностью и благочестием. Она вышла замуж за Пятиахша, правителя пограничных областей в Грузии, Варскена, который, изменив Христу, стал вероотступником. В 8-й год правления Шаха Пероза Варскен отправился в Ктесифон, где была резиденция персидского шаха, и стал огнепоклонником, чтобы угодить шаху. Узнав об этом, по возвращении мужа, святая Шушанника не пожелала продолжать супружеской жизни с отступником от Бога. Она оставила дворец и стала жить в небольшой келье, недалеко от дворцовой церкви. Духовник царицы Яков Цуртавели, впоследствии автор ее жития, повествует, что святая царица, узнав о намерении мужа прибегнуть к силе, исполнилась решимости твердо стоять в вере, несмотря ни на какие уговоры, угрозы и мучения. Отвергнув домогательство Варскена, она 8 января 469 года была подвергнута им избиению и закована в кандалы. А 14 апреля 469 года заключена в темницу крепости, где находилась 6,5 лет. 6 лет она пробыла в заключении и украсилась добродетелями, постом, бодрствованием, стоянием на ногах, неослабными поклонами и непрерывным чтением книг. Она сделалась духовной цевницей, освещающей и украшающей темницу. К темнице приходило много страждущих, при этом каждый по молитвам блаженной Шушанники получал от человеколюбивого Бога то, в чем он нуждался — бездетные детей, больные исцеления, слепые прозрения. Тем временем Варскен обратил в огнепоклонство детей святой Шушанники, которые переставали навещать заключенную мать. На 7-м году заточения у святой Шушанники открылись на ногах и теле язвы. Джоджик, брат Пятиахша Варскена, узнав, что блаженная Шушанника приближается к смерти, проник в темницу вместе со своей женой и детьми и просил у святой Шушанники: «Прости нам вину нашу и благослови нас». святая Шушанника простила и благословила, сказав: «Вся здешняя жизнь мимолетна и непостоянна, как цветок полевой. Кто посеял, тот и пожал. Кто расточил для нищих, тот собрал. Кто пожертвует собой, тот обретет». Накануне блаженной кончины святой мученицы ее навестили в темнице католикос-архиепископ Грузии Самуил I, епископ Иоанн и духовник мученицы Яков Цуртавели. В течение всех 6 лет он постоянно навещал и утешал заключенную. Придворный епископ Афоц Фотий причастил святую Шушанику. Ее последними словами были: «Благословен Господь Бог мой, ибо с миром и легла, и заснула». Кончина блаженной мученицы наступила 17 октября, в праздник мучеников-бессребреников Косьмы и Дамиана. И именно в этот день Древняя Церковь праздновала ее память. Мощи святой мученицы Шушаники покоились вначале в храме города Цартага. Цартагский храм через некоторое время перешел в ведение армянского епископа Монофизита, и католикос-архиепископ Грузии Самуил IV перенес святые мощи Шушаники в город Тбилиси, где они были положены в 586 году в пределе Метехской церкви с южной стороны алтаря. Вероятно, в связи с этим память святой Шушаники была перенесена с 17 октября на 28 августа по старому стилю. Первый памятник грузинской литературы, житие святой Шушаник, это подлинная жемчужина. Драгоценно суждение автора-духовника о святой своей духовной дочери, но еще драгоценней приводимые им ее собственные слова. В них подлинная и высочайшая поэзия. Она являет собой, вспомним ахматовское определение поэзии, правду, песню и тайну. Кто посеял, тот и пожал. Правда жизни, выраженная просто и красиво, и одновременно тайна, раскрывающаяся перед нами постепенно, по мере приближения к жатве Господней. Кто пожертвует собой, тот обретет. Прекрасный всежизненный девиз, исполненный мученицей, нам же углубляться в него и познавать. Так и есть. Это правда в последней инстанции.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович.
Добрый вечер.
Сегодня мы продолжим рассказ об учении Аристотеля о душе. Но все-таки душа человеческая, она смертна или бессмертна?
Согласно Аристотелю, ни то, ни другое. Ведь в человеке три типа души – растительное, животное и разумное. Растительное и животное смертны, они исчезают, как только умирает тело, а разумная душа бессмертна. Но все личностные характеристики человека, индивидуальные, точнее, характеристики, связаны с его растительной и животной душой. Поэтому личного бессмертия нет, есть бессмертие разума.
Но разум, он также не обладает личными характеристиками. Это некая такая энергия, можно если так сказать, которая потом восходит к Богу и сливается с Ним.
Да, поэтому душа бессмертна, но в том плане, что она сливается с Богом, теряет свою личностность, индивидуальность и обретает бессмертие в Боге, сливаясь, по сути, с Ним.
Виктор Петрович, а как отцы церкви относятся к учению Аристотеля о душе?
Вообще, в истории христианской церкви можно отметить самое различное отношение к этому учению. С одной стороны, у многих отцов церкви мы видим фактически заимствование аристотелевского учения о душе.
А в чем?
Преподобный Максим Исповедник в «Главах о любви», преподобный Иоанн Дамаскин в «Точном изложении православной веры» фактически повторяют учение Аристотеля о том, что душа человека имеет три функции – растительную, животную и разумную.
То есть они буквально используют эту терминологию?
Да. Но вообще следует сказать, что тот же преподобный Максим Исповедник не следит за такой терминологической последовательностью, и в одних произведениях он может назвать душу терминами платоновской философии, а в других назвать терминами философии аристотелевской. Вот как, например, в «Главах о любви» он говорит, что да, душа человеческая обладает тремя функциями, тремя задачами – растительными, животными и разумными. Только одно отличие, важнейшее отличие делают эти отцы церкви. Они не говорят вслед за Аристотелем о существовании трех душ в человеке, а говорят о существовании одной души, которая обладает тремя свойствами.
Ну да, как бы сила души.
Да, именно силы души, совершенно верно. И поэтому в христианском учении преподобных Максима и Иоанна Дамаскина душа остается бессмертной.
Но, как мы помним, Платон давал такое определение, что душа состоит из трех начал – яростное, вожделеющее и разумное.
Да, это платоновское учение, которое, переводя на современный язык, можем сказать, что душа обладает способностями разума, чувства и свободной воли. Аристотель говорит о наличии других жизненных сил в человеке – растительных, животных и разумных. Вот, например, что пишет об этом преподобный Максим Исповедник. Из сил души одни питательные и растительные, другие относятся к способности воображения и желания, третьи к способности разумения и мышления. Растения сопричаствуют только первым, неразумные животные еще и вторым, а люди всем трем. Первые две силы тленны, а третья нетленна и бессмертна. Глава любви, третья книга.
Практически вот учение Аристотеля.
Да, практически дословное повторение Аристотеля с одной очень важной поправкой. У Аристотеля говорится о трех разных душах. У преподобного Максима, как и у других христианских богословов и философов, говорится о единой душе, обладающей тремя силами. Таким образом, в христианском богословии вполне может использоваться аристотелевское учение о душе с одной очень важной поправкой. Душа – это единая субстанция, обладающая тремя способностями, тремя силами – растительной, животной и разумной.
Однако мы можем не согласиться с Платоном. Христианство признает душе и животворящее начало.
Да, и на это как раз обращает внимание Аристотель, почему к нему и внимание отцов церкви. Такая животворящая способность, выраженная в наличии растительного и животного начала, отдельно подчеркивается Аристотелем. Но бессмертие души возможно только у человека, как подчеркивает и преподобный Максим Исповедник. растительная и животная души тленны, они тесно связаны с телом и поэтому бессмертием не обладают.
Ну да, как мы помним, в Ветхом Завете сказано, что душа животных в крови их.
Да, и поэтому она умирает, когда прекращается кровоток, когда прекращается жизнь тела.
На этом мы закончим рассмотрение учения Аристотеля о душе и перейдем к его теории познания. Аристотель вслед за Сократом и Платоном опровергает учение софистов о том, что истина относительна, что она непознаваема.
Да, Аристотель в данном случае является последовательным и верным учеником Сократа и Платона, для которых софисты были главнейшими врагами. Но если для Сократа и для Платона опасность софистики была прежде всего в области нравственной, и, опровергая софистику, Сократ и Платон указывали на существование вечных нравственных истин, математических положений, как у Платона, то Аристотель обращает прежде всего внимание на существование логических законов, на существование законов мышления. Ведь для многих Аристотель – это прежде всего отец-основатель формальной логики. Аристотель фактически создал новую науку, новое учение, учение о наличии законов мышления. И Аристотель, анализируя законы мышления, приходит к выводу, что софистика опровергает сама себя. Ведь если софист утверждает, что об одном и том же могут быть два разных высказывания, одинаково истинных, то, делает вывод Аристотель, об одном и том же могут быть высказаны два абсолютно ложных высказывания. И тогда истины вообще не существуют. Тогда мы ни о чем ничего вообще не можем сказать. И поэтому Аристотель говорит, что сама жизнь опровергает деятельность софистов и их последователей, скажем, философов Мегарской школы. Как пишет Аристотель в своей «Метафизике», почему тогда человек все же идет в Мегару, а не остается на месте, думая, что он туда отправляется? Смысл этой фразы состоит в том, что если человек идет в Мегару, то он уверен, что Мегара есть, что туда надо идти, и это знание человек считает истинным, потому что иначе он не предпринял бы этот достаточно тяжелый и трудоемкий путь. То есть сама жизнь, само мышление человека утверждают, что истина есть, и софистика опровергается сама собой.
Но, с другой стороны, и сам Аристотель, он не считает, что каждое положение нужно доказывать, потому что, как мы уже говорили, Аристотель учит, что в основе всего лежит некая аксиома, которую не надо доказывать.
Софисты приводили в качестве одного из аргументов непознаваемости истины простое размышление. Ведь если мы считаем, что всему должно быть доказательство, то тогда у всех положений должно быть свое доказательство, и тогда мы уходим в бесконечность, требуя доказательств для всего. Аристотель на это отвечает: да, действительно, если это так, мы не можем ничего доказать, но, следовательно, поскольку истина существует, и она открывается нашим разумом, значит, должно быть и совершенно очевидное положение, не требующее никаких доказательств. Ну, мы об этом, собственно, уже говорили в одной из ранних передач, когда мы только приступали к философии Аристотеля. Просто еще раз напомню ту аксиому, в которой никто не может сомневаться, с которой согласен даже тот, кто ее на словах отрицает. Это основной закон мышления, закон непротиворечия. Невозможно, чтобы одно и то же было и не было присуще одному и тому же в одно и то же время в одном и том же отношении. Иначе говоря, если софист спорит с Сократом, с Платоном или Аристотелем, он тем самым утверждает, что его точка зрения истинна, а точка зрения Сократа или Аристотеля ошибочна. То есть софист, на словах опровергая закон непротиворечия, по сути его же и утверждает, потому что вступает в спор, считая, что прав я, а не Сократ, не Аристотель.
Ну, то есть они не говорят, что все правы, они говорят, что прав я, а не ты. То есть все равно истину-то они признают.
Конечно. И поэтому, если не признавать этот закон, как утверждает совершенно справедливо Аристотель, тогда мышление вообще невозможно, потому что мышление – это всегда спор с самим собой или с собеседником. Это всегда некоторый поиск истины, то есть бегство от заблуждения. Это всегда выбор некоего одного истинного высказывания и отбрасывание других высказываний ошибочных. Если бы не было закона непротиворечия, мышление просто не существовало бы.
Однако самому Аристотелю не удается избежать вот этой противоречивости в теории познания.
Я бы не назвал это противоречивостью, я бы скорее сказал это трудности в теории познания. И связаны они вот с чем. Дело в том, что Аристотель признает два, казалось бы, исключающие необходимые требования для теории познания. С одной стороны, вместе с Платоном и Сократом Аристотель утверждает, что познается только общее. Ведь когда мы произносим какую-нибудь элементарную фразу «береза – это дерево», «этот человек хороший», то мы произносим общее суждение. Любое суждение всегда имеет характер познания об общем. А с другой стороны, Аристотель, в отличие от того же Платона, признает, что существуют только лишь индивидуальные вещи. И как возможно общее знание об индивидуальных предметах, вот где находится главная проблема аристотелевской гносеологии, аристотелевской теории познания. Но как философ, который считает, что прежде всего философ занимается познанием мира, ведь одно из первых высказываний, которое произносит Аристотель в «Метафизике», это знаменитое высказывание «все люди от природы стремятся к знанию, и доказательством этому является наша любовь к чувственным восприятиям». Я думаю, что мы все согласимся с Аристотелем. Никому из нас не хочется сидеть в полной тишине, в полной темноте, без какой-либо информации. Ни книжку почитать, ни собеседника умного послушать, ни даже там хотя бы в окно поезда посмотреть. Мы все стремимся всегда к познанию внешнего мира. И на этом основывается Аристотель. Наше знание начинается с чувственных восприятий.
Ну, а чувственное восприятие может нам дать знание?
Вот здесь Аристотель утверждает, что эти чувственные восприятия проделывают достаточно длительный и сложный путь. Во-первых, сами по себе чувственные восприятия – это уже некоторая переработка внешнего мира. Ведь в чувственных восприятиях участвуют не сами предметы внешнего мира, а только лишь их некоторые образы. То есть посредством чувственных восприятий человек воспринимает форму предмета, а не сам предмет. А форма предмета нематериальна. Здесь, опять же, Аристотель использует свое учение о четырех причинах. Почему возможно познание при помощи чувств? Да потому что предмет состоит не только из материи, но и из формы. И познаем мы форму, а не материю. А форма нематериальна, и поэтому возможно познание нематериальной сущности предмета. Аристотель сравнивает этот способ познания с отпечатком перстня на воске. Вот на воске остается след от перстня, но перстня там нет. Есть просто его форма. Вот так же воспринимают и чувства внешние предметы. Но в этих чувствах содержатся пока что единичные предметы, формы единичных предметов.
А как же общие?
А вот дальше начинается сложный процесс обрабатывания и получения общего знания. Аристотель вводит очень важное понятие. Во-первых, понятие общего чувства. Что такое общее чувство? Вот представим себе, что мы смотрим на лежащее на столе яблоко. Мы видим его цвет, скажем, красный или желтый. Мы ощущаем его запах ароматный. Мы видим его форму, близкую к сферической. Если мы его попробуем откусить, мы почувствуем его сладость. Ведь это же все разные чувства. Мы не можем даже как-то сравнивать ароматный запах, красный цвет и вкус сочного яблока. Это совершенно разные свойства. Ведь мы не можем сказать, что вкус красный, а цвет ароматный. Но тем не менее мы говорим, что вот это яблоко красное, вкусное и ароматное. Вот это слияние разных свойств, даваемых нам разными чувствами, происходит именно в общем чувстве.
То есть вот это общее дает нам воспринимать мир целостно?
Да, целостно, в виде некоторого комплекса ощущений, а не просто как совокупность разных цветовых пятен, слуховых образов и так далее. Затем этот синтез ощущений, получаемый в общем чувстве, поступает в память. Это следующий этап теории познания Аристотеля. Благодаря памяти у человека накапливается опыт. Вот опыт – это уже некоторое начало появления общего знания. Аристотель был сыном врача и очень любил использовать в своих произведениях примеры из врачебной практики. Также вот и здесь он говорит, что врачи обладают опытом, когда они определяют, что некоторое лекарство помогло и Каллию, и Сократу, и какому-то другому человеку.
А опыт – это общее знание или нет?
Нет, это еще не совсем общее знание. Аристотель утверждает, что опыт – это умение сделать некоторые накопления нашего знания. То есть, как врач говорит, вот это лекарство помогло Сократу, помогло Каллию, помогло тому, другому, третьему, десятому человеку. Вот на основании этого врач сделает вывод общего плана. Значит, это лекарство при такой-то болезни поможет всем больным.
То есть это происходит только благодаря памяти?
Только благодаря памяти и разуму. Вот здесь включается уже разум. И человек, обладающий этой способностью, уже обладает не опытом, а искусством. Как происходит переход от опыта к искусству, Аристотель сам не может сказать, но как происходит переход от некоторых нескольких частных случаев к обобщению на все возможные случаи, это некоторый процесс, не вытекающий из нашего чувственного восприятия, и поэтому в нем необходимо участвовать наш разум, который познает всегда некоторое общее знание. Поэтому если бы у нас была только чувственная способность восприятия, никакого общего знания у нас бы не было. Общее познание чувственных восприятий возможно только лишь тогда, когда в этот процесс включается разум, когда разум обрабатывает данные чувственных восприятий.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующий раз мы продолжим рассказ о теории познания Аристотеля.
В эфире программа «Благовещение».
Сегодня мы продолжим рассказ о теории познания Аристотеля. А что Аристотель называет наукой, и отличается ли она от искусства?
Отличается. Хотя может показаться для некоторых современных материалистов, что то, что Аристотель описал в виде появления общего знания, это и есть научное знание. Но это не для Аристотеля. Это искусство. Наука, как мы помним, не имеет никакой практической ценности. И в этом ее божественность. Любая практически необходимая деятельность – это не научная деятельность. Это опыт, это искусство. Неважно, какое это искусство – врачебное, гончарное, швейное или какое-то другое – оно всегда существует для того, чтобы человек имел возможность жить. Наука – это божественное знание. Это знание о сущностях вещей, о самом общем. Это то знание, которым обладает Бог, который ни в чем не нуждается. И, следовательно, стремясь к научному познанию мира, человек стремится к познанию Бога, а с точки зрения жизни в теле это не имеет никакого смысла.
Как мы помним, поэтому Аристотель говорил, что занятие философией есть высшая наука, потому что в ней нет необходимости. Занимаясь философией, человек приближается к Богу.
Да, и поэтому философия, по сути своей, это богословие, теология для Аристотеля.
Мы сказали, философия – это божественное знание. Оно нам не приносит никакой практической пользы. А опыт – это, наоборот, то, чем мы постоянно пользуемся в жизни и то, что нам помогает существовать. А вот философия и опытные знания как-то связаны?
Да, конечно, связаны. И, как мы уже видели, без участия разума невозможно возникновение искусства. И Аристотель для объяснения участия разума в обработке чувственных данных вводит два очень важных понятия, два типа разума. разум активный и разум пассивный. Активный разум – это божественный разум. Это тот разум, который не может не мыслить. Он мыслит всегда. Он знает истину во всей полноте. В человеке есть разум пассивный, который может мыслить, а может не мыслить, может знать истину, а может не знать истину. Это разум возможностный, разум, который может обладать истиной. И задача человека – сделать пассивный разум активным. И когда человек встречается с чувственными восприятиями, эти чувственные восприятия помогают ему активизировать разум, помогают ему, воспринимая формы предметов, понять и узнать сущность этих предметов через их формы.
То есть достичь своей интеллихии.
Да, можно сказать так, достичь своей интеллихии, то есть достичь цели своего существования, которая состоит в познании истины. Иначе говоря, процесс чувственного познания, сущность этого процесса состоит в том, что оно помогает нам актуализировать то знание, которое мы имели в возможности.
Да, потому что чувствам мы доверяем, и чувственное знание пробуждает наше мышление.
Да, именно в этом состоит задача нашего познания. Но фактически Аристотель здесь почти платоник. Как у Платона знание есть припоминание того, что мы видели до рождения в мире идей, Аристотель говорит не совсем так. Знание – это актуализация того, что у нас было в возможности. И мы можем эту возможность сделать действительностью благодаря встрече с окружающим миром. То есть можно сказать так, что мы уже все знали, только не знали, что мы это все знаем. А вот когда смотрим на окружающий мир и начинаем познавать вещи этого мира, мы это знание в себе приобретаем как действительное знание. Трудно с этим, наверное, поспорить. Каждый из нас понимает, что только что родившийся ребенок в будущем наверняка станет грамотным человеком, а может быть даже гением. То есть он фактически в возможности есть уже великий ученый.
Ну вот это немножко похоже на то, как человек, который потерял память, видя те или иные предметы чувственные, к нему опять может вернуться память через ощущение, через чувственное восприятие.
Можно и такой пример привести. В любом случае, чувственные восприятия всегда помогают человеку актуализировать то знание, которое в нем есть, но о котором он часто просто не догадывается, забыл или еще не приобрел. В разных жизненных ситуациях это может иметь разный вид. Главное, что знание в душе человека имеется. В виде возможности или в виде действительности зависит от нас самих.
Ну да, как мы уже говорили, душа разумна, и этим разумностью своей она подобляется Богу.
Да, она фактически является частью божественного разума, и поэтому в ней есть вот эта возможность мышления и активный, и пассивный разум. Здесь важно еще отметить вот что. Ведь это аристотелевское учение в каком-то смысле ближе к христианскому пониманию, чем платоновское. Ведь платоновское учение о познании, как припоминании того, что душа видела до рождения, никак не может быть согласовано с христианским пониманием рождения души в момент рождения человека.
Конечно, ведь Платон учит о присуществовании душ.
Да, души переселяются из тела в тело, существуют до рождения, после рождения. Это совершенно не христианская мысль. И поэтому многие философы, отцы церкви, как, например, блаженный Августин, используют фактически эту аристотелевскую мысль об актуализации уже имеющегося в нас знания. Как указывает блаженный Августин, каждый из нас имеет в возможности все божественное знание, потому что мы сотворены по образу Божию. И только лишь от каждого из нас зависит, насколько мы эту свою задачу выполним, насколько мы достигнем этой цели – актуализировать, сделать действительным то знание, которое мы пока имеем только лишь возможности, выполнить ту задачу, поставленную перед нами Богом, быть совершенными, как совершен Отец наш Небесный.
Как мы знаем, это образ и подобие Божие. Образ – это возможность, подобие – это то, к чему мы стремимся.
Да, и поэтому аристотелевская теория познания, как и платоновская теория познания, послужили очень важным отправным моментом для многих христианских философов, которые взяли из их учения их истинные моменты отбросив ошибочное положение, как, например, ошибочное положение у Платона о предсуществовании душ или ошибочное учение у Аристотеля о отсутствии личностного начала в душе, соединив то и другое, удалось создать христианское философское учение о душе.
А насколько наше знание соответствует истинному положению вещей?
Да, вопрос очень важный, потому что ведь многие философы, как, например, Демокрит и другие атомисты, утверждали, что в нашем знании есть многое того, чего нет в самих предметах. Известная теория о существовании первичных и вторичных качеств. Есть первичные качества предметов, размеры, вес, форма, которые существуют в самих предметах. И вторичные – запах, цвет, вкус, которые возникают только лишь в человеке в момент познания. Аристотель рассматривает и этот вопрос и утверждает в противоположность атомистам, что все качества присущи самим предметам. Объясняет это следующим образом. Первичные качества – это те качества, которые существуют в предметах уже реально, актуально, действительно, а вторичные качества – это те, которые мы можем актуализировать. Отсюда и возникает заблуждение атомистов, что их якобы в предмете нет.
Ну да, потому что если, например, человек не обладает обонянием, то для него, конечно, эти качества останутся только потенциальными, не актуализируются. То же самое, если человек не видит или не слышит.
Да, совершенно правильно. Вот, скажем, простой пример. Если мы заходим в темную комнату, можем ли мы сказать, какого цвета предметы, находящиеся в этой комнате? Мы можем их ощупать, можем о них стукнуться, на себе прочувствовав, что эти предметы реально существуют. Но цвет предмета мы можем узнать, то есть актуализировать только лишь тогда, когда в этой комнате будет светло.
И наличие у нас этих чувств, которые могут воспринять.
Совершенно верно. Если мы будем продолжать держать, скажем, свои глаза закрытыми, то мы никогда тоже не узнаем, какого цвета предмет. И таким образом первичное качество отличается от вторичных по Аристотелю тем, что первичное качество уже актуально существует в самом предмете, а вторичное качество актуализируется в процессе познавательной деятельности человека. То есть когда человек познает этот предмет, смотрит на его цвет, слышит звуки, исходящие от него, обоняет запах и так далее. Нет человека, эти качества так и остаются в возможности в самом предмете.
Хочется еще раз напомнить, подчеркнуть, что Аристотель – первый философ, который поставил проблему истины.
Точнее сказать так, Аристотель является первым философом, который дал окончательный ответ на этот вопрос, который поставили все же первыми Сократ и Платон. Именно для них в споре с софистами это была главная задача – показать, что истина существует. Аристотель же, в отличие от них, показал не только, что истина существует, но и ответил на вопрос о том, что же такое истина. Обычно Аристотеля считают родоначальником так называемой классической концепции истины, которая утверждает, что истинным является такое высказывание, которое соответствует действительному положению вещей. Но, с другой стороны, у Аристотеля мы можем найти предвосхищение и другой теории истины, которая появится гораздо позднее, в XVIII веке, у Канта, который является родоначальником так называемой когерентной концепции истины. Ведь у Аристотеля в метафизике есть и такая фраза, что истинным и ложным является только сочетание понятий. То есть истинным и ложным может быть только высказывание. Не положение вещей, не соответствие высказывания положению вещей, а само высказывание. Как быть здесь, какое же положение принять Аристотеля, какой же он концепции истины придерживается, классической, утверждающей, что истина – это соответствие наших знаний действительности, или когерентной, которая утверждает, что истинное знание есть правильно построенное предложение.
То есть оно вербально?
Оно вербально, но логически непротиворечиво. То есть это форма выражения формально-логической истинности. Если я говорю, что А равно А, истина это высказывание или нет? Конечно, истина. Но какому положению вещей оно соответствует? Да никакому. Аристотель, на то и Аристотель, что он замечает многие грани истины. Он замечает, что одно высказывание истинно в классическом смысле, когда я говорю о предмете, который я вижу, что чем действительно является этот предмет. А с другой стороны, есть и другие высказывания, истинность которых вытекает из самого этого высказывания, как, например, законы логики. Законы не противоречия, а не равно не а, законы тождества, а равно а, закон исключенного третьего, или а, или не а, как говорится, терциум нон датум, третьего не дано, принципы сил логистики и многие-многие другие положения формальной логики Аристотеля.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы разберем этику Аристотеля. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Борис Зайцев. Оптина пустынь. Когда я был ребенком, мы жили в Жиздринском уезде Калужской губернии, в селе Усты. На лето выезжали иногда в имение отца под Калугу на Оке. Ездили на лошадях с кормежками, отдыхали в пути с медлительной основательностью прошлого. Правда, в этой основательности было и такое вхождение в Россию, такая жизненная с ней близость, какой не могут дать быстрое передвижение. И вот сейчас, через столько лет, как живые видишь брынские леса, береза большака под Козельском, осенняя зеленя у Перемышля. Отправлялись обычно с утра, очень рано. В Сухиничах кормили, то есть останавливались в грязной гостинице на базарной площади и давали отдых лошадям. Подкреплялись и сами, захваченные из дома снедью. Часа через три тройка уже вновь запряжена. Опять большак, и опять справа синеют леса, слева поля. Иногда проезжаем мимо имений впереди, к вечеру Козельск. В Козельске ночевали. Этот городок мне всегда нравился. Сухиничи и Перемышль — просто захолустье и убожество, тоска уездного городишки. Но в Козельске лучше и поэтичней. Много церквей, зелени, все понаряднее, чудесный луг по Жиздре, а за ней бор, в нем знаменитый монастырь. Кажется, купола его видны из Козельска. Какое-то свое действие на Козельск Оптина пустынь имела, я уверен. Или, может быть, и возникло около него не случайно. Козельск — древний, благородный городок, некогда геройски отбивший татар. Помнится, там была даже княгиня-мученица. Так что это Русь вековая, прославленная. Около Лабазов Сухиничей монастырь не возник бы. Наша семья не была религиозна. По тому времени просвещенные люди, типа родителей моих, считали все такое суеверием и пустяками. Так что ребенком, не раз проезжая в 2-3 верстах от Оптиной, я ни разу ее не посетил. Но в устах водилось у меня много приятелей. Разных совосек, масеток, романов, да и нянюшки Дашеньки, кухарки Варвары не раз рассказывали об Оптиной и удивительном старце Амвросии. Наши бабы из устов ходили к нему за советами. Слава его была очень велика, текла самотеком из уст в уста, без шуму, но с любовью. Знали, что если в жизни недоумение, запутанность, горе, надо идти к отцу Амвросию, он все разберет, утишит и утешит. Судя по тому, что потом приходилось читать и слышать об Оптиной, укрывавшейся золотыми своими крестами в лесах, это обитель, прославившаяся благодаря старчеству. За 19 век в ней прошла целая династия старцев. Старцы не управляли ничем, они жили отдельно в скиту и являлись живым словом монастыря миру. Мир шел к ним за помощью, советом, поучением. Это давало, конечно, глубокую сердечную связь монастыря с миром. Святыня становилась не отдаленно сияющей, а своей, родной. История монастыря дает несколько обликов старцев. Отец Леонид, простонародный и прямой, с оттенком юродства. Тихий, некрасивый, но просвещенный отец Макарий, любитель духовной литературы и музыки, издающий совместно с Иваном Киреевским писание отца Паисия Величковского, основателя старчества. Наконец, отец Амвросий, наиболее из всех прославленный, быть может, наиболее гармонический и ясный тип оптинского старца. Нектарий, Анатолий, целый ряд. Я представляю себе жизнь и творчество монастыря так. Допустим, я паломник. Подъезжаю со стороны Козельска к реке Жиздри. Вокруг леса, за рекой вековой бор. Чтобы попасть в монастырь, надо переправиться на пароме. Вода черта легкая, но все же отделяющая один мир от другого. Наверное, еще 2-3 богомольца будут на этом пароме. Монах тянет веревку, кучер слезет, станет помогать. Поплескивает вода, мы будто бы стоим, а уже берег отделился. Кулик низко пролетит к отмели той самой Жиздри, где мальчиком ловил я пескарей. Будет пахнуть речной влагой, лугами, а главное — сосновым бором. Там, среди лесов, четырехугольник монастыря с высокой белой колокольней в середине, по углам стен башни. Ямщик привезет меня в монастырскую гостиницу. Большая прелесть в чистых половичках на лестнице, в цветах на окне номера, иконах в углу степлящейся лампадкой, видами обители на стенах, в запахе кипариса, ладана, постных щей. Это все знакомо по Афону. Вероятно, в Оптиной имел еще более русский облик. Над Афоном всегда веяние лады. Там не может быть запах русского бора. Тишина, скромность, благообразие долгих церковных служб. Но это как обычно в монастыре. И вот иду дорожкой среди сосен от монастыря в скит к старцу. Тою самую дорожкою, какой ходил Алеша Карамазов. Смерть Зосимы, ночь сомнений Алешиных, Кана Галилейская, вечный шум этих сосен, ночные звезды, по которым ощутил он вновь истину. Но сейчас солнечное утро, мы вступаем в ограду скита. Здесь разбросано несколько домиков, среди них небольшая церковь. Около домиков цветы, деревянные дорожки проложены от одного к другому. Очень тихо, сосны шумят, цветы цветут, пчелы жужжат, солнце греет. Вот облик скитской жизни. Мы поднимемся на одно из крылечек, войдем в коридор. Направо будет дверь в зальце приемную, налево — в комнату старца. Уже посетители собрались, ждут. Из окон видны розы и мальвы, и левко, и цветника. Старец еще не вышел, он читает полученные за день письма, диктует ответы. Некоторые пишут сам. Я слышал рассказ одного близкого мне человека из артистического мира, прожившего в Оптиной довольно долго, много наблюдавшего за старцами. они произвели на него глубочайшее впечатление. Это было незадолго до войны. Я думаю, он видел Анатолия-младшего, Нектария и Варсонофия. Помню, он отмечал в них соединение высокой аристократичности, тончайшей духовной выделки с простонародно-русским обличьем, острейшую душевную проницательность, утверждал он, способность сразу и безошибочно определить человека, видеть его насквозь, со всеми его болями, радостями, дарованиями и грехами. Он называл их великими художниками души. В противоположность отцу Иоанну Кронштадтскому, они вполне далеки от экстаза и нервной экзальтации. Спокойная и кроткая любовность — основа их. И вот если бы я был оптинским паломником, я ждал бы в солнечном утре в Зальце выхода отца Амвросия, принес бы ему грешную свою мирскую душу. Как взглянул бы он на меня? Что сказал бы? Жутко перед взглядом человека, от которого ничто в тебе не скрыто, которого долгая святая жизнь так облегчила и истончила, что как будто через него уж иной мир чувствуется. Мог ли бы я ему отдаться? Вот что важно. Мне лично кажется это чрезвычайно трудным. Ведь в старчестве так. Если я не случайный посетитель Зальца, то кончается тем, что я выбираю себе старца духовным руководителем, вручаю ему свою волю, и что он скажет, так тому и быть. Я должен безусловно, безоглядно ему верить. Это предполагает совершенную любовь и совершенное пред ним смирение. Как смириться? Как найти в себе силы себя отвергнуться? А между тем это постоянно бывает, и, наверное, для наших измученных и загрязненных душ полезно. Впрочем, я не видал никогда Амвросия и не познал его действия на себе. Отец В. Шустов в своей записи рассказывает, как старец Варсонофий женил его самого, выбрал ему невесту. Ей тоже внушил, за кого она должна выйти. Какой гигантский мир в скромных праведниках! Какая сила! Но ведь и даны им дары необычайные. Отец В. Шустов вскользь упоминает, что старец Нектарий читал письма, не распечатывая их, просто сортировал. Налево просьбы, вот это благодарственные, тут надо ответ дать и тому подобное. Отец Амвросий был старец болезненный, к 65 годам сильно ослабевший. Его жизнь такая. Вставал около 4, в постель умывался теплой водой, стоя на коленях, келейник вычитывал ему правила, затем начиналось чтение писем, он получал их до 60 в день, и только к 9, напившись чаю, выходил к посетителям. Высокого роста, сгорбленный, ходил в ватном подряснике, когда снимал камелавку, открывался большой умный лоб его. Редкая длинная борода, очень добрые и проницательные глаза. Его ждала вся Россия, простая, страждущая Русь, мужчины, женщины, дети. Келейник докладывал, там, батюшка, собрались разные народы, московские, смоленские, вяземские, тульские, калужские, орловские, хотят вас видеть. Старец молился перед иконой Богоматери, затем начинал расточать себя. Любовь, ее обилие. На всех хватало любви. «Придите ко мне все труждающиеся обремененные, и ас упокою вы». Они шли. «Не было для отца Амвросия неважного малого человеческого горя», — говорит отец Четверяков, хорошо его знавший. «Он принимал с 9 до 12, потом с 2 до вечера». И иногда уже совсем ослабший от болезни, усталый, беседовал лежа на своей койке, но беседовал. И с чем только к нему не являлись. Под его защиту, помощь шла обманутая девушка, отвергнутая родителями и обществом. А вот у святого человека этот незаконный мальчик бегал и прыгал по келье. Старик ласкал его, ободрял мать и даже материально ей помогал. Спрашивали, выходить ли замуж, жениться ли, ехать ли на заработки. Спрашивала баба со слезами, как ей кормить господских индюшек, чтобы не дохли. Он спокойно ее расспрашивал и давал совет. А когда указывали ему, что напрасно он теряет время, но такие пустяки, говорил, да ведь в этих индюшках вся ее жизнь. Так раздавал он себя, не меряя и не считая. Не потому ли всегда хватало? Всегда было вино в мехах его, что был соединен он прямо с первым и безграничным океаном любви. Все это происходило так ужасно давно. Мест, где прошло мое раннее детство, я не видал десятки лет. Жизнь изменилась безмерно. Вероятно, нет нашего белого двухэтажного дома в Устах. Ничего не осталось от усадьбы в Буданове под Калугою, куда мы ездили. Через Сухиничи давно прошла железная дорога, никто не ездит более на долгих. Козельск, наверное, все такой же. Оптиной просто нет. Всю горечь, всю тяжесть неравной борьбы за нее пришлось вынести старцам Анатолию и Нектарию, магиканам Оптинской династии. Революция надвигалась злобная, бешено-разрушительная. Оптина пустынь погибла. То есть здания существуют, но их назначение иное. Место, где бывал Гоголь, куда приезжали Соловьев и Достоевский, где жил Леонтьев и куда наведывался сам Толстой, ушло на дно таинственного озера до времени. В Новой Татарщине нет места Оптиной. Вокруг по лесам Брынским, по соседним деревушкам таятся бывшие обитатели обители. Появились в окрестностях и новые люди, православные из Москвы, художники, люди высокой культуры, селятся вблизь бывшего монастыря, как бы питаются его подземным светом. Собирают и записывают черты высоких жизней старцев. Некоторые работают. Есть и такие, кто приезжает на лето из города как бы на дачу. Мне недавно пришлось у знакомых читать описание пасхальной ночи оттуда. Как сияла огнями сельская церковь за рекой, как река разлилась, и надо было в лодке плыть к заутренней, я знаю сам, как черны эти ночи пасхальные у нас в деревне, как жгут звезды, как плывут, дробятся отражения плошек и фонариков в реке, как чудно и таинственно плыть по воде святою ночью. Далекий разлив, тьма, благовест, да воскреснет Бог, и расточатся враги Его.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.